Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте все, Илья Харламов, обозреватель радио «Спутник», работает сегодня со мной рядом в этой чудесной оранжевой студии. Здравствуйте, Илья.
Пламенный привет.
Ну что, несмотря на пересменку в овальном кабинете, США вводят все новые санкции в отношении России. Между Трампом и Байденом, вот так вот. Под новый пакет попали 103 компании. Ну, правда, из Китая тоже там есть компании. Но все они связаны с вооружениями и военной техникой. И вот... Ух ты.
Только что
пришло сообщение из Вашингтона. Давайте о нем расскажем. Вашингтон в антироссийском запале решил не считаться с интересами собственного бизнеса. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов. Он вот так прокомментировал новые санкции в отношении десятков российских компаний.
Жень, я просто два слова добавлю. Но прежде всего к этим компаниям, и российским, и китайским, применяются ограничения в экспорте, да, но раз идет речь о вооружении, военной технике, то есть, ну, затруднительно будет поставлять свою продукцию иностранным партнерам, ну, и де-факто там 45 российских и 58 китайских компаний, но де-факто 41 российская организация.
Они там продублировали что-то?
Ну, как-то продублировали, это нормальное явление для санкций, да, когда, тем более, они вводятся систематически, массированно, ну, бывают ошибки, бывают сбои, но тут уж ничего не подпишешь. Да, наверное, так, но помимо именно тех, кто занимается производством такого рода продукции, еще Минобороны России, специальный летный отряд России, ты знаешь такой, да? Он в том числе первых лиц возит, ну и СВР еще в довесок.
Служба внешней разведки.
Именно она.
Попала под санкции?
Попала, да. И, честно говоря, это, наверное, тоже в нынешних условиях закономерно.
Угу. Член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Кирилл Евгеньевич.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Слушайте, ну, меня удивляет СВР и Минобороны. Вот эти два ведомства попали под санкции США. Я такого что-то не припомню. Да?
Ведомства попадали ведь. Правда, да. Кирилл Евгеньевич? Это тоже нормально, будем так говорить.
Это нормально,
новая нормальность такая.
А, новая нормальность.
Да, скорее новая нормальность. На самом деле, это есть в первую очередь того, что Соединенные Штаты рефлексирует свое серьезное отставание и по вооружениям, и в первую очередь, наверное. И в этом плане будет совершенно драконовские санкции, потому что это, по сути, давайте назвать еще именами, это ограничение на российские нефти доллары, да, то есть те доллары, которые Россия получила в результате торговли. Продажи нефти, эти доллары запрещаются фактически к обороту на территории подконтрольных. То есть в этом плане получается, что Штаты пытаются сдерживать конкуренцию со стороны России, по этому поводу они, очевидно, достаточно сильно нервничают. И речь о соблюдении каких-то приличий уже не идет.
Кирилл Евгеньевич, ну вот обратите внимание, после того, как стало известно еще неформально о том, что победил Байден, вот когда об этом сообщили СМИ ключевые, но это считается в Соединенных Штатах как бы нормальным явлением, и уже действительно признается победа одного из кандидатов, хотя, опять же, это все не официальная информация, но, тем не менее, ей доверяют. И мы же, видим, уже не первый раз санкции принимают. Вроде бы там пересменка власти, действительно, как-то меняются лидеры, но, тем не менее, вот в этот период уже мы не первый раз слышим о санкциях в отношении России и других стран. Вот с чем это связано? Это команда Трампа так напоследок хочет сделать? Или уже тут люди Байдена как-то задействованы?
Команда Трампа пока, я бы не сказал, она готова уходить. Посмотрим, что в январе. То есть, я думаю,
да, инаугурация.
Трамп... Нет, инаугурация будет 20-го.
20 января, да.
Вот Трамп назначил сбор своих сторонников в Вашингтоне. Я думаю, там начнется интересная история.
Кирилл Евгеньевич, я вас, коллеги, попрошу прощения у вас, у обоих, да?
Мы тебя прощаем заранее.
Спасибо большое. Я ничего не слышу. Сейчас мы попробуем перезвонить Кириллу Евгеньевичу по телефону, а не с помощью мессенджера, да?
Да, лучше
и
так.
И я наконец-то пойму, что происходит там в американских умах вообще, да?
Кирилл Евгеньевич все расскажет.
Хотя бы разъяснит, потому что вот этот вот... Слушай, ну вот это же очень такой... большой список, да, таких, по-моему, такие редко бывают санкционные списки, насколько
обычно, я понимаю. Обычно, ну вот смотри, если вспомнить последние, ну, сейчас принято говорить крайние, да, ну, в общем, крайние порции санкций, там в основном были, если я не ошибаюсь, и европейских, кстати, и американских, персоны некие, да, ну, там по 8, по 10 человек. Здесь как бы помасштабнее, потому что все-таки идет речь об оборонке, и вот объединили Россию с Китаем.
Кирилл Евгеньевич, я прошу прощения, вот я надеюсь, что сейчас нам будет лучше слышно, мы лучше всего поймем.
Поймем, да, команда Трампа это напоследок делает, или как там вот, так сказать, механика всех этих санкций?
Не факт, что напоследок, то есть команда Трампа на 6 января назначила митинг, и, возможно, сейчас будет прибегать к личному арбитражу. То есть в этом плане история с выборами еще, я думаю, не закончена, мы будем еще на митинге наблюдать. А в этом плане санкции – это логичное продолжение именно политики Трампа. Поскольку Трамп санкциями надеялся, во-первых, сейчас сбить технический, технологический прогресс в Китае, и, соответственно, подходить России и сделать ее достаточно сильно, ну, скажем так, замедлить темпы ее развития, в том числе в части военной техники, потому что в момент того, что Россия смогла создать совершенно новый класс вооружений, качественно перейти в Соединенные Штаты, оно заставляет Вашингтон нервничать. И здесь уже не до приличия, не до соблюдения политеса, здесь уже, в общем-то, идут такие массированные площадные удары. С тем, чтобы расчет не на то, конечно, Россия поднимет руки, расчет на то, чтобы затормозить соответствующий прогресс, с одной стороны, подтолкнуть Россию к реальному импортозамещению, но с другой стороны, реальное импортозамещение, конечно, потребует серьезных инвестиций и серьезных усилий, которых до сих пор российская политика старого
жизни. Кирилл Евгеньевич, ну смотрите, все-таки ограничения будут к экспорту из России и Китая, то есть речь идет о том, чтобы затруднить им поставки вооружений, военной техники, соответственно, ну, третьим странам, что называется, да. Вот насколько сыграет не на пользу России и Китаю вот эта очередная мера, этот санкционный пакет, и, в общем, ведь есть же портфели заказов, да, и у России и у Китая достаточно весомые. Вот как-то отразится на этом портфеле новый усилия Вашингтона?
На портфеле непосредственно нет развития. А вот вопрос, а какая доля иностранных чипов в российской продукции и в китайской продукции?
По-моему, весомая достаточно в российской. Я вот читал...
Речь идет ровно об этом. Что, в общем-то, те комплектующие, которые сегодня закупались на западном рынке, они станут, ну, вряд ли недоступны, они станут труднодоступны. И не факт, что легально доступны. А это достаточно серьезная вещь, потому что, ну, что вчера России придется покупать аналогичные вещи у Китая, которые...
Ну, вот они вместе в списке, и надо более тесно, видимо, друг у друга что-то покупать. Но, правда, это потом надо продавать еще кому-то. Вот здесь, да, подножку-то ставят.
Здесь, то есть, на самом деле, ситуация, я бы не сказал, что она такая легкомысленная, и не нужно отнести серьезно. А другой вопрос, что не опять же умеренно готовы. Да, мы говорим про импортозамещение достаточно долго, но как мы видим, что доля, в общем-то, тех же иностранных комплектующих качественным образом не понизилась. И вот такие вещи, конечно, учат Россию тому, что нужно полагаться на свои силы, и что эти вещи, эти инвестиции нужно было делать совершенно заблаговременно.
Жень, да, вы сейчас скажете... мои дорогие собеседники, что я всякие глупости спрашиваю.
Ну, ты постарайся этого не делать.
Нет, но я должен. Меня интересует этот момент давно и сильно. Когда Сергей Павлович запускал первый искусственный спутник Земли, действовали ли американские санкции? Много ли там было иностранных деталей?
Там не было иностранных деталей.
Спасибо. И как же там так получилось, что Советский Союз все-таки первый запустил этот спутник и не обращал внимания на санкции Белого дома? Хотя там тоже бесились президенты. Ты будь здоров.
Совершенно вот другой потенциал был у Советского Союза, научно-промышленный.
Вот расскажите мне, когда Россия к этому потенциал, может быть, нам Трамп с Байденом получше, наоборот, делает, потенциал наконец-то вырастет?
В долгосрочном плане, конечно, получше. В долгосрочном плане получше, потому что иметь все стратегически важные ресурсы при себе, уметь их делать самостоятельно, но это одно из условий сохранения какого-то суверенитета и самостоятельности. И в этом плане, конечно, американские санкции России к этому подталкивают. В общем-то, урок пилюли горько, потому что понятно, что за уроки нужно будет платить, понятно, что уроки нужно было выучить раньше, и понятно, что многие вещи нужно было привить. Но ситуация, я бы не сказал, что у нас такая... То есть на сегодня, сегодня ничего не случится. Сегодня Россия, конечно, не сильно эти санкции почувствует, но завтра эти ограничения могут стать очень болезненными, если не провести соответствующие инвестиции, если не заняться кое-что вплотную теми вещами, которые зависят от суверенитета, которые Сергей Павлович Королев изначально производил, конечно, исключительно на территории Советского Союза.
А еще об ограничениях хотели у вас спросить, правда, уже из другой страны, из другой стороны, я бы сказал. На мой взгляд, в Киеве продолжают бороться с какой-то виртуальной реальностью. Суды наложили аресты на десятки судов, которые заходили в Крым.
Ну, вот. Просто бороться с реальностью. Там, ну, в двух словах, есть подразделение Генпрокуратуры, которое называется прокуратура Автономной Республики Крым и город Севастополь. Но понятно, что Украина продолжает считать Крым своим, и там некие якобы структуры действуют, хотя они, конечно, вынесены на территорию основной Украины, но в Крыму нет никакой, нет никакого подразделения Генпрокуратуры Украины. Но, тем не менее, вот они раньше арестовали больше 40 российских самолетов, как раз...
Которые, заочно.
Ну, заочно, сказать, естественно, да-да, которые летают на полуостров. Теперь вот 32 судна. Я так понимаю, там не только российские суда, но и иностранные, потому что пока списка полного нету, значит, принадлежности этих кораблей. Ну, Кирилл Евгеньевич, скажи, пожалуйста, это просто такая политика, так сказать, теоретическая, или что это? Или они рассчитывают действительно эти суда как-то получить в свое распоряжение?
Нет, суда, конечно, они не рассчитывают получить распоряжение. Но мы же с вами помним историю со швейцарской фирмой Нога, да?
А, да, это история, да, нулевых, по-моему, годов. Или 90-х даже.
Она попортила Россию. В общем-то, и какие, в общем-то, унизительные нелепые положения России попадали. Конечно, сейчас не та реальность. И, в общем-то, здесь вряд ли, опять же, голос украинский. Украинские судебные претензии, так сказать, законно, они будут услышаны. Вот, но при прочих равных, в качестве задавеса, они как-то могут. То есть это тоже нельзя сбрасывать на счету, при том, что вероятность, конечно, существенно меньше. А я так надеюсь, что, в общем-то, с истории со швейцарской фирмой Нога выводы из этой истории были сделаны. И, слава богу, очень ничего подобного больше не повторялось. И я так надеюсь, что, в общем-то, если Россия останется в достаточно меньшей своей весовой категории, то да, это будет пустое сотрясение воздуха. Ага.
Кирилл Евгеньевич, тем не менее, Кирилл Евгеньевич... Да, скажите, пожалуйста, тут есть небольшой нюанс. Вот намерены на Украине обратиться в Интерпол, ну, в силу того, что вот официальный орган принял решение об аресте, а именно суд украинский данных судов, а до этого самолетов. Вот будут обращаться в Интерпол, чтобы в розыск объявить, и, в общем, к другим, к властям других стран тоже будут обращаться. Вот как могут повести себя некоторые государства, ну, скажем, европейские, куда прилетят эти самолеты, которые арестованы, или придут эти суда? Вот не может ли так получиться, что они возьмут и арестуют, и отдадут Украине?
Да нет. Если будет ордер Интерпола, то он будет тут же отозван и дезуирован. Поскольку, в общем-то, аргументов, я думаю, что это просто будет рассмотрение в Интерполе по поводу законности вынесения соответствующих дел в территории. Поэтому оно, скорее всего, останется действовать еще на территории Украины. Вот, но вряд ли станет международно обязывающим документом объект, соответственно, листа Интерпола. Ни одно из национальных государств действует, конечно, не будет, никому такие неприятности не нужны. Вот, но, опять же, это потребует, очевидно, некой дискуссии, некого рассмотрения вопроса в Интерполе и, соответственно, того, чтобы Россия добилась соответствующего решения в рамках организации. Это тоже потребует усилий, это не пройдет само собой автоматом. Вот, и, конечно, там нужно очень-то, опять же, с этим поработать, чтобы оно потом не вылилось в неприятности. Но это вещь вполне преодолимая.
Благодарим вас, Кирилл Евгеньевич, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Опросили и отпустили. Любовь Соболь вышла из полиции после задержания и общения с правоохранителями.
Вот вышла, да. Все это можно узнать из социальных сетей, как ты понимаешь, Жень, там, с Твиттера того же самого, из Твиттера Соболя. В общем, есть действительно видео, в котором... которая подписана короткой фразой, вышла из ОВД в Новокосино. Это твит непосредственно Любови Соболь, соратницы Алексея Навального. Значит, а в чем, собственно, была вся история, да, в чем проблема? Она вот как раз попыталась каким-то образом пообщаться, видимо, с одним из, как пишут агентства, предполагаемых сотрудников ФСБ, в общем, фигурировавшим в нашумевшем расследовании ФБК, Фонда борьбы с коррупцией, Инсайдер, Беллингкет, CNN и Дер Шпигель, да, ну вот, собственно, вопрос звучал на пресс-конференции, на большой пресс-конференции Владимира Путина, именно об этом же расследовании, да, и о, так сказать, том, кто же отравил Алексея Навального. Ну вот, до этого пытались, по-моему, если не ошибаюсь, корреспондента CNN с другим фигурантом этого расследования пообщаться, тот закрыл дверь. Ну, это видео тоже опубликовано, но вот Любовь Соболь решила с другим. И, соответственно, там были сотрудники полиции, они ее забрали в отделение, и, в общем, не предъявлено вроде бы ничего, но шла речь о том, что она нарушает... Да, есть статья административная, нарушение неприкосновенности жилища. Ну, я так понимаю,
она что... Она туда не врывалась?
Ну, каким-то образом, видимо, может быть, дверь трогала, я не знаю. Я, честно говоря, этого видео...
Откуда у них адреса сотрудников ФСБ?
Так это же все в расследовании вроде бы есть. Это все там вычислили, есть... вот эти да? все инсайдеры, Беллингкеты, наверное, при поддержке спецслужб там каких-то, все это. Это прозрачный мир, и, в общем,
ничто,
тут уж ничего не попишешь, да.
Ну, а мы к другим темам.
Радио «Спутник».
Ну вот, смотри, с размахом, Илья, Палата представителей Соединенных Штатов Америки одобрила пакет мер на поддержку американской экономики. 892 миллиарда долларов, Илья. Почти триллион.
Да, ну ты знаешь, Жень, мне кажется, это же уже не первый пакет помощи. На самом деле, я помню летние цифры, когда, ну, первая волна была, да, весна-лето, там шла речь о нескольких триллионах долларов и прямая поддержка.
Это такой вдовесок, да?
Да-да, а это, я так понимаю, следующий пакет, потому что, ну, коронавирус-то никуда не делся, и те триллионы, видимо, уже израсходованы.
Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев сейчас с нами на прямой связи. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, утро доброе всем нашим слушателям.
Израсходованы, что ли, деньги?
Да,
вот еще почти миллиард, триллион, извините.
В общем, да, это сказать, немного их осталось там для израсходовать, но самое главное состоит в том, что американская экономика не выходит, как говорится, на траекторию устойчивого роста. И вот сейчас для поддержания ее дополнительно как раз выделяется 900 миллиардов. Что касается вот этого 1,4 триллиона, то это средства для финансирования деятельности федерального правительства, включая военный там бюджет, до конца текущего финансового года, 2021. Но вот основное это 900 миллиардов долларов. Ну, что здесь можно сказать? В свое время Конгресс начал, Палата представителей начала с 3-4 триллионов. Заявка была сделана. Потом в октябре опустили до 2,2. Республиканцы предложили, так сказать, 1,1 триллиона долларов, ну вот остановились на 0,9. Да, коронавирус никуда не уходит. Раз. По-прежнему ситуация состоит в том, что в чем состоит поддержка. Потому что все большее количество штатов, бизнесов закрывается. И для того, чтобы поддержать эту безработицу, безработных, это в основном как раз сейчас поддержка людей, поддержка семей, которые получают до 75 тысяч долларов в год, 160 миллиардов выдается еще для поддержки городских и штатных и местных властей. Ну, в общем, и 68 миллиардов будет выделено для вот вакцинации. Но пока вот тут две вещи. Денег, в общем, уже, это сказать, финансовые ограничения очень серьезные, поэтому максимум, что сегодня мог сегодня позволить к себе Конгресс, правда, под давлением республиканцев, это вот 900 миллиардов, но это на поддержание экономику на плаву.
На поддержание. Владимир Сергеевич, можно вот уточнить? Просто когда первая помощь была, ну вот, скажем, если говорить о гражданах Соединенных Штатов, по 1200 долларов каждому американцу, все получили. И более того, там же была еще такая мера, как 600 долларов в неделю безработным, да, помимо пособия, которое они и так получают. Да. Это существенно было. Сейчас вот по 600 долларов американцам выделяют, и, значит...
И 300, безработным на 11 недель. Я говорю, ограничения растут, так сказать, финансовые. Больше таких особо щедрых подарков, как говорится, федеральная казна не имеет. Но, с другой стороны, количество безработных, количество малых и средних бизнесов и финансовая уязвимость городских и штатных и местных властей, тем не менее, требует дополнительных
Владимир вливаний. Сергеевич, а расскажите, пожалуйста, вы ведь так хорошо знаете, как устроена американская экономика. Вот расскажите мне, пожалуйста, мне интересно, а кто на этом, на всем, вот на этом триллионе заработает сейчас в Америке? Понятно, что там дадут по 300 долларов, а заработает кто? 600.
Вы знаете, сегодня политика доминирует, потому что это поддержка людей и поддержка малого, если хотите, и среднего бизнеса. Это, если хотите, популистская мера в данном случае. Кому она выгодна? Ну, я уже сказал, демократы, это такой компромисс, да, демократы хотят поддержать людей, хотят поддержать безработных, хотят поддержать семьи. Но это выгодно сейчас, может быть, и уходящей администрации Трампа, она тоже борется за то, чтобы либо остаться в глазах, что называется, народа в таком благоприятном свете, потому что это именно поддержка малого бизнеса, на него брошено 300 миллиардов, а это...
Это существенно. Владимир Сергеевич, ну вот вы говорите, популистская мера, если я не ошибаюсь, популист это народ же, да? То есть это как бы, можно конечно, негативно говорить, что это вот абсолютно бессмысленная, глупая мера, а можно, что это такая народно одобряемая мера, потому что люди получили деньги и, в общем, в тяжелый момент как-то себя более или менее чувствовали уверенно.
Да, это рассчитано, я еще раз говорю, на рядовые граждане, на малый и на средний бизнес. Вот. Он говорит о двух вещах. Я еще раз говорю, экономика уязвима и никуда не уходит. От коронавируса уже умерло 300 тысяч человек. И пока...
318
тысяч.
Ну, у меня цифра перед глазами, уж извините.
Все правильно, но я и сказал 300 тысяч, как говорится. Больше 30 тысяч, да. И это, конечно, говорит о том, что американские проблемы не уходят, но финансовые возможности по их решению становятся все меньше и меньше. Потому что эти деньги, если хотите, это, ну, по крайней мере, этот триллион долларов, это увеличение и государственного долга, и увеличение дефицита федерального бюджета.
Да, понятно.
То есть это тоже сегодня, как говорится, ситуация серьезная. А с другой стороны, ну, если хотите сбить волну социального недовольство, потому что вот в данном случае я им сказал как бы популизм, в каком смысле я имел в виду? Вот именно потому что нарастает, в общем, что называется, и негативные, и социальная напряженность, и недовольство. Ну, если хотите, коллективный Вашингтон вынужден на это реагировать.
Коллективный Вашингтон, мне нравится выражение. Да. Владимир Сергеевич, благодарим вас. Владимир Васильев, доктор экономических наук, главный научник, сотрудник Института США и Канады. Ну и еще мы успеем рассказать о том, что Россия приостановила авиасообщение с Великобританией. Пока на неделю мы рассказывали о том, что там обнаружена новая мутация коронавируса. А еще в Турции запретили развлекательные программы в отелях на Новый год. Как теперь жить-то будем, а?
Ну вот, не знаю. А ты планировал в Новый год развлекаться в турецком отеле? Нет. Ну и живи себе спокойно. Нет, ну новые штампы действительно Великобритания обнаружила. Десятки стран уже приостановили полеты. Россия в этом списке. Пока на неделю.
Да я почему про Турцию? Можно в Британию улететь через Турцию, пожалуйста.
Вот оно, конечно, вот у тебя какой легко. Хитрый план был. Ну, Жень, все разрушено теперь. Все и Турция, разрушено. И Великобритания. Они, вот. Да. А развлекательные программы да, в отелях на Новый год действительно в Турции будут существенно сокращены, либо просто запрещены. Вот такая вот история. В том числе, кстати, реклама праздничных мероприятий тоже будет запрещена в Турции.
Все запретили.
Да.
Не дают вздохнуть свободно с этим коронавирусом. Спасибо. Для вас мы работали вместе с Ильей Харламовым.
Спасибо.